Воспоминания возвращаются более плавно. В памяти еще остаются пробелы, но теперь эпизоды из прошлого не врываются, как ураган. В голове просто возникает мысль: «О да, я это знаю». Точнее, всегда знал. Похоже, я один из тех, у кого нашли гены коморезистентности. Это объясняет, почему на корабле оказался я, а не гораздо более квалифицированный специалист. Но у Яо с Илюхиной тоже были эти гены, однако мои товарищи не выжили. Возможно, медицинский робот оказался несовершенен. Возникли какие-то проблемы, с которыми он не справился. Я стараюсь не думать о погибших товарищах. Следующие несколько дней становятся испытанием на терпение. Чтобы отвлечься, изучаю устройство корабля. Составляю опись каждого предмета в лаборатории. Почти сразу обнаруживаю в выдвижном ящике центрального стола ноутбук с сенсорным экраном. Находка просто сказочная. Я перелистываю на ноутбуке несколько экранов с исследовательскими данными. Примерно как мониторы в командном отсеке. Только те отвечают за управление кораблем и бортовой аппаратурой. Вижу несколько математических и, естественно, научных приложений. Большинство из них известны и хорошо мне знакомы. Но главное сокровище — это библиотека. Складывается впечатление, что там хранятся все когда-либо написанные учебники, все научные статьи на любую тематику и еще многое другое. Одна из папок называется «Библиотека Конгресса», судя по всему, электронный каталог всех официальных изданий в США. Жаль, нет книг про Аве Марию. Ну и, конечно, справочники. Тонны справочников. Данные, данные и снова данные. Думаю, было решено, что раз SSD-диски весят мало, на информации можно не экономить. Черт, они могли просто записать данные на ROM.
SSD-диск — твердотельный накопитель, по-английски Solid State Drive, тип хранилища, функции которого подобны жесткому диску, но основаны на другой технологии. SSD-диск использует флеш-память с цифровым доступом, как и USB-накопители, а не вращающуюся пластину и рычаг, как жесткий диск, HDD. SSD-накопитель обеспечивает почти мгновенную загрузку системы и приложений, так как не нужно механически искать данные на вращающемся диске. ROM – постоянное запоминающее устройство, энергонезависимая память, используется для хранения массива неизменяемых данных. Работает только на считывание. Информация, находящаяся в такой памяти, заранее закладывается при ее изготовлении, зашивается и при отключении питания не разрушается.
Меня снабдили даже той информацией, которая точно не пригодится. Но ёлки-палки, приятно осознавать, что в случае острой необходимости я, например, смогу узнать, какова ректальная температура у здоровой козы. Она составляет 103,4 градуса по Фаренгейту или 39,7 по Цельсию. Изучая содержимое ноутбука, совершаю важное открытие. Теперь я знаю, как с помощью жуков отправить информацию на Землю. Я догадывался, что без них не обойтись. Но теперь выяснил все в подробностях. Помимо колоссального хранилища данных, к компьютеру присоединены 4 сравнительно небольших внешних диска. Джон, Пол, Джордж и Ринго. На каждом 5 терабайт свободной памяти. Не нужно быть гением, чтобы сообразить. Каждый из дисков предназначен для соответствующего жука. Ну и как мне запустить беспилотные корабли, когда настанет час? В поисках ответа направляюсь в командный отсек. Основательно покопавшись в пользовательском интерфейсе панели, отвечающей за беспилотные корабли, наконец отыскиваю команду запуска. Это, оказывается, кнопка с подписью «Пуск». Наверное, жуки выстроят маршрут по звездам и автоматически устремятся к Земле. Аве Мария добралась сюда тем же способом. Следовательно, курс полета беспилотников уже запрограммирован, и нет нужды вносить в настройки ошибку из-за человеческого фактора. Ну, раз уж я тут, пороюсь в экране научной аппаратуры. Сначала всплывают окна, отвечающие за гелиоскоп, петровоскоп, телескоп, работающий в видимом спектре, и К-спектре, и еще в нескольких диапазонах. Я развлекаюсь с телескопом видимого спектра. Здорово. Можно смотреть на звезды. Правда, вокруг ничего другого и нет. Даже планеты системы Тау-Кита пока напоминают крохотные точки. И все же очень любопытно выглянуть наружу из моего замкнутого мирка. А вот и экран, посвященный скафандру для работы в открытом космосе. Тут все более-менее соответствует ожиданиям. Управление функциями скафандра, позволяющее человеку на борту удаленно решать могущие возникнуть проблемы. Таким образом, тот, кто находится в скафандре, будет избавлен от этой необходимости. Кроме того, похоже, на корпусе корабля размещена сложная система поручней. Фактически, это несколько рельсов, по которым может скользить карабин страховочного фала. Конструкторы корабля сочли, что скафандр для работы в открытом космосе крайне важен. Видимо, для сбора астрофагов. Если они там есть. Если в системе Тау-Кита обнаружится линия Петровой, значит, будут и астрофаги, которые можно собрать. Первым делом хорошо бы заполучить хоть несколько образцов, а затем исследовать в лаборатории и понять, отличаются ли они от тех, что ранее оказались в нашем распоряжении на Земле. Вдруг здесь обитает менее смертоносный штамм. Следующие два дня я провожу в беспокойных размышлениях о том, что произойдет дальше. О, я знаю, что должно произойти, но никак не могу перестать волноваться. Я ерзаю в пилотском кресле и с тревогой наблюдаю, как идут секунды. «Скоро ты окажешься в невесомости», — говорю я сам себе. «Ты не упадешь. Это не опасно. Просто корабль перестанет ускоряться. Ничего страшного». Никогда не любил русские горки или водные трубы. Чувство падения пугает меня до чертиков. И через несколько секунд я его испытаю, так как искусственная гравитация резко исчезнет. Секунды уходят. 4, 3, 2. «Пора», — произношу я. 1, 0. Четко по графику двигатели выключаются. Гравитация в 1.5G, которую я испытывал все это время, исчезает. Наступает невесомость. Я в панике. Аутотренинг вообще не помог. У меня самая настоящая паника. Кричу, беспорядочно дергаюсь, усилием воли заставляю себя сгруппироваться в позе эмбриона. Так я хотя бы не задену кнопки управления на сенсорных экранах. Сотрясаясь, как в лихорадке, я плаваю по командному отсеку. Надо было привязать себя ремнями к креслу, но я об этом не подумал. Идиот! «Я не падаю!» — ору я. «Я не падаю! Это просто космос! Все хорошо!» Нет, не хорошо. Содержимое желудка внезапно ощущается в горле. Сейчас меня стошнит. Рвота в невесомости — это проблема. Пакетика под рукой нет. Я оказался совершенно не готов к такому. Глупец. Думал, что смогу морально подготовиться и избежать паники. Едва успеваю расстегнуть горловину комбинезона и, наклонив голову вниз, полностью извергаю день 9-й паёк 3-й себе на грудь. Затем плотно придерживаю края горловины руками. Отвратительно. Но хотя бы ничего не летает вокруг, угрожая случайно попасть в дыхательные пути. «О боже, скулю я, боже, это... Справлюсь ли я? Или толку от меня теперь ноль? Неужели человечество вымрет только потому, что я не сумел справиться с невесомостью?» «Ни за что». Стискиваю зубы, сжимаю кулаки, сжимаю каждую часть тела, которую можно сжать. Это придает мне ощущение контроля над ситуацией. Я намеренно злюсь, желая хоть как-то преодолеть чувство беспомощности. Кажется, проходит целая вечность, и паника потихоньку начинает угасать. Человеческий мозг — удивительная штука. Мы способны адаптироваться практически ко всему. Я начинаю привыкать. Когда страх даже слегка отступает, организм получает сигнал обратной связи. Я понимаю, что уже не так боюсь. И одно лишь осознание этого заставляет страх отступать еще быстрее. Вскоре паника ослабевает до страха, который, в свою очередь, превращается в обыкновенное волнение. Я оглядываюсь вокруг. Командный отсек выглядит неправильно. Ничего не поменялось, но отныне здесь нет низа и верха. Желудок снова сворачивается в тугой узел. Я судорожно хватаюсь за горловину комбинезона, но позыв отступает. Я справляюсь. Ощущение теплой блевотины, катающейся под тканью комбинезона, мерзко. Надо переодеться. Нацеливаюсь, чтобы вплыть в люк, ведущий в лабораторию, и отталкиваюсь ногами от переборки. Я проскальзываю в люк и оказываюсь этажом ниже, в лаборатории. По всему помещению плавают самые разные предметы. Составляя опись лабораторного оборудования, я выставлял каждую вещь на стол. И теперь они свободно плавают по отсеку, движимые легким дуновением воздуха из вентиляционных отдушин. «Вот дурак!» — ругаю себя я. «Ну почему я не приготовился заранее?» Перемещаясь в спальный отсек, естественно, здесь меня встречает то же зрелище, плавающий повсюду хлам. Я распаковал почти все мешки в складском отсеке, и теперь их содержимое медленно дрейфует по спальне. «Очистить меня!» — командую я манипулятором. Но стальные руки даже не дергаются. Сдираю с себя комбинезон и вытираю им тело. Недавно я обнаружил помывочную, выезжающую из-за стеновой панели раковину с губками для протирания. Видимо, полноценной душевой здесь нет. Ничего не поделаешь, приходится обходиться тем, что есть. Правда, я не понимаю, куда девать основательно загвазданный комбинезон. «Грязное белье?» — с надеждой спрашиваю я. Манипуляторы устремляются вниз и забирают испачканную одежду из моих рук. Одна из панелей в потолке отъезжает в сторону, и комбинезон отправляется туда. А что произойдет, когда эта антресоль заполнится? Понятия не имею. Среди плавающих вокруг предметов нахожу чистый комбинезон и наряжаюсь в него. Одеваться в условиях невесомости довольно необычно. Не скажу, что сложнее, просто по-другому. Наконец, я все же умудряюсь натянуть на себя комбинезон. Он слегка тесноват. Проверяю именную нашивку и вижу иероглиф. Ага, это один из комбинезонов Яо. В принципе, не сильно жмет. Не буду же я целый день плавать по спальне, разыскивая свой комбинезон. Займусь этим позже. А пока... Мне не терпится увидеть, что там снаружи. Только вдумайтесь, я первый человек, которому предстоит исследовать другую звездную систему. Я в центре событий. Отталкиваюсь от пола, чтобы влететь в люк, и... мимо. С грохотом врезаюсь в потолок. Хорошо, что успеваю прикрыть лицо руками. Отскакиваю от потолка, и меня отбрасывает вниз. Ой! Вырывается у меня. Теперь я отталкиваюсь совсем слегка и попадаю в люк. Миную лабораторию и направляюсь еще выше, в командный отсек. Перемещаться по кораблю в условиях невесомости оказывается гораздо проще. Меня до сих пор временами мутит, но должен признать, отсутствие гравитации — это прикольно. Пытаюсь устроиться в пилотском кресле и привязываю себя ремнями, дабы не уплыть. На экране навигации читаю. Первый этап завершен. Экран двигателей вращения сообщает «тяга ноль». Но самое главное, на экране петровоскопа выведена надпись «готов». Потираю руки и нажимаю на экран. Интерфейс довольно прост. В углу иконка, с помощью которой можно переключаться между двумя режимами. Видимый спектр или Петрова. В данный момент стоит режим видимого спектра. На экран в выбранном режиме передается вид с корабля. Похоже на обычную камеру. Ткнув в экран, понимаю, что изображение можно поворачивать, увеличивать, уменьшать и так далее. Пока видны лишь далекие звезды. Наверное, нужно поворачивать камеру, пока не найду Тау-Кита. Провожу пальцем влево, левее, еще левее, просто пытаясь понять, где находится эта звезда. Никаких инструкций у меня нет. Я ищу наугад. Через каждые несколько перемещений опускаю камеру немного вниз. В итоге обследую все окружающее пространство. Наконец нахожу Тау-Кита, но выглядит она как-то странно. Несколько дней назад, когда я смотрел на Тау-Кита через гелиоскоп, она походила на любую другую звезду. А теперь я вижу черный круг с размытой полоской света по краю. И тут же понимаю, в чем дело. Петровоскоп — крайне чувствительный аппарат. Он тонко настроен на улавливание даже малейшего излучения с длиной волны Петровой. Звезда испускает колоссальное количество света во всем диапазоне спектра. Это все равно, что разглядывать Солнце в бинокль. Объектив наверняка оснащен защитой. Видимо, там установлена металлическая пластина, которая прикрывает сенсоры от излучения звезды. И сейчас я вижу задник этой самой пластины. Молодцы конструкторы. Я тянусь к переключателю режимов. Вот он, момент истины. Если линии Петрова здесь нет, как быть дальше? Я, конечно, попробую что-нибудь придумать, но сильно растеряюсь. Переключаю режим. Звезды исчезают. Туманное кольцо вокруг Тау-Кита остается. Ожидаемо. Это звездная корона, которая испускает огромное количество света, часть которого обязательно совпадет с длиной волны Петровой. Я отчаянно всматриваюсь в изображение. Сначала ничего не замечаю, но потом вижу. Красивая бордовая дуга, вырастающая из левой нижней области Тау-Кита. «Есть!» — хлопаю в ладоши я. Контур дуги безошибочно узнаваем. Линия Петровой. У Тау-Кита имеется линия Петровой. Я радостно пританцовываю в кресле. Это нелегко, учитывая отсутствие гравитации, но я стараюсь изо всех сил. Так-то лучше. Нужно провести массу исследований. Даже не знаю, куда кидаться. Для начала хорошо бы выяснить, где заканчивается дуга. Ясное дело, дуга ведет к одной из планет, но к какой именно и почему непременно к ней? А еще надо набрать местных астрофагов и проверить, похожи ли они на тех, что мы изучали на Земле. Можно полететь сквозь линию Петровой, а потом, облачившись в скафандр для работы в открытом космосе, собрать образцы частиц с корпуса корабля. Я мог бы потратить целую неделю на составление списка экспериментов, которые хотел бы провести. Неожиданно я замечаю вспышку света. Один коротенький проблеск. «Это еще что такое?» — изумляюсь я. «Очередная подсказка?» Снова вспыхивает свет. Поворачиваю камеру и увеличиваю изображение выбранной области космоса. Ни линии Петровой, ни Тау-Кита там нет. Может, это лишь свет, отраженный какой-нибудь планетой или астероидом? Я даже готов объяснить, как такое могло произойти. Астероид с сильно отражающей поверхностью отбрасывает излученный Тау-Кита свет столь активно, что я вижу его в петровоскоп. Но свет прерывистый, а значит, астероид сложной формы крутится и... Вспышки перерастают в постоянное свечение, словно кто-то нажал кнопку «Вкл». Свечение не прекращается. Я жадно всматриваюсь в экран. Да что ж там происходит? Свечение становится ярче не сразу, а постепенно. Почти минуту я неотрывно смотрю на экран. Теперь кажется, что яркость нарастает быстрее. Этот объект летит сюда? В голове мелькает догадка. А если астрофаги каким-то образом притягиваются друг к другу? А вдруг часть из них привлек световой выхлоп двигателей корабля? Они воспринимают именно эту частоту и теперь устремились ко мне. Может, именно так во время миграции они и находят основную группу сородичей? То есть... В мою сторону сейчас движется облако астрофагов, полагающих, что я укажу им путь к планете с углекислым газом.
Любопытная гипотеза. Жаль, нечем ее подкрепить.
Постоянное свечение становится ярче, ярче, еще ярче, и вдруг пропадает.
«Ха!» — восклицаю я.
Проходит несколько минут, но свет так и не появляется. Делаю мысленную пометку об аномалии. Сейчас я ничего не могу с этим поделать. Странное свечение угасло. Поворачиваю камеру обратно к линии Петровой. Что-то изменилось. Половина дуги пропала. Светящаяся линия по-прежнему исходит от Тау-Кита, как и несколько минут назад. Но теперь она резко обрывается и, судя по всему, в случайном месте.
Да что, черт возьми, происходит?
А вдруг я невольно вмешался в алгоритм миграции астрофагов? Если бы все было так просто, мы бы обнаружили это, когда Ава-Мария находилась еще в пределах нашей Солнечной системы. Увеличиваю масштаб изображения в точке обрыва линии Петровой. Просто прямая линия. Словно кто-то взял острый нож и отсек ненужную часть. Не может же гигантская цепочка летящих астрофагов просто исчезнуть. Думаю, есть более простое объяснение. Что-то заслоняет объектив камеры. Например, космическая пыль. Или сгусток перевозбужденных астрофагов. Кстати, было бы недурно. У меня прямо сейчас появились бы образцы для исследований. Переключусь-ка я обратно на режим видимого спектра. Может, тогда увижу, что случилось. Жму на иконку. И тут я, наконец, вижу. Линию Петровой мне загораживает некий объект. Он завис неподалеку от Ава-Марии. В нескольких сотнях метров. По форме напоминает треугольник. Вдоль корпуса виднеются ряды шипов. Да, я употребил слово «корпус» не случайно. Это не астероид. Контуры слишком гладкие, слишком ровные. Объект рукотворен. Сделан. Построен. Такие формы не встречаются в природе. Это корабль. Рядом со мной, в звездной системе Тау-Кита, чужой корабль. Вспышки света возникали во время работы его двигателей, которые тоже заправлены астрофагами. Как и у Ава-Марии. Но внешний вид, строение корпуса — все это даже близко не напоминает наши космические корабли. Эта штуковина как будто целиком из огромных плоских пластин. Наихудший способ сделать герметичный и прочный корпус. Никто в здравом уме не стал бы строить такой корабль. По крайней мере, земные инженеры. Проходит несколько мгновений, и я судорожно сглатываю. Это инопланетный корабль, построенный инопланетянами. То есть они достаточно разумны, чтобы сделать космический корабль. Человечество не одиноко во Вселенной. И я только что встретился с нашими соседями. Черт возьми, с ума сойти! Ору я,